Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Российские блогеры вновь собирают подписи под письмом к президенту Дмитрию Медведеву. На этот раз они просят за Елену Ермакову, мать пятерых детей. Сейчас она ждет шестого ребенка, восьмой месяц беременности. 30 марта по решению Приморского суда Санкт-Петербурга Елену Ермакову поместили в следственный изолятор. Ее руководителя Центра родительской культуры «Колыбелька» обвиняют в незаконном занятии частной медицинской практикой, организации домашних родов, в результате которых, по версии обвинения, погибли 6 младенцев и еще двое получили тяжелые родовые травмы. История Елены – хороший повод и обратить внимание общественности на соразмерность применения судами такой меры пресечения, как содержание под стражей, и поговорить о законодательном регулировании услуг по родовспоможению. Иными словами, можно ли выбирать, где и как рожать? Вот такой будет тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это медицинский адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Авазян, редактор журнала «Домашний ребенок» Екатерина Перхова и врач-педиатр Александр Наумов. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю послушать сюжет, подготовленный нашим корреспондентом в Санкт-Петербурге Татьяной Вольской.
«Колыбельку», существующую 17 лет, судят не впервые. Первый гром грянул в 2001 году, когда в суд попала одна из бывших клиенток Центра родительской культуры, потерявшая ребенка во время домашних родов. Тогда дело закрыли, доказать ничего не удалось. Новое уголовное дело появилось в 2006 году, когда Ольга Васильева, потерявшая ребенка в домашних родах, разыскала еще несколько своих подруг по несчастью. К делу приобщили данные о 6 погибших младенцах и о двух детях, оставшихся тяжелыми инвалидами из-за родовых травм. Пострадавшие организовали сайт «Антиколыбелька», где приведена история 15 неблагополучных родов с участием супругов Ермаковых, возглавляющих центр, или других сотрудников «Колыбельки», в 8 случаях закончившихся гибелью младенцев, в 3 – тяжелой инвалидностью детей. «Колыбелька», несмотря на судебный процесс, продолжала работать. В 2008 году, когда погиб еще один младенец, появилось новое уголовное дело. В январе 2009 года деятельность центра была приостановлена. Саму Елену Ермакову арестовали в марте, прямо в женской консультации. Если ей не изменят меру пресечения, ей придется рожать в тюрьме. Сейчас она на 9-м месяце беременности. Арест Ермаковой послужил толчком для создания межрегиональной общественной организации «Защита материнства, детства и семьи». Говорит ее представитель Ольга Ефременко, счастливо родившая с помощью Елены Ермаковой 2 здоровых детей.
Дело длится уже 3 года. Ермакова находилась под подпиской о невыезде. Она посещала все заседания судебные, не уклонялась от сотрудничества, никуда не пряталась. Несмотря на то, что у Ермаковых 5 детей, она только 2 раза брала больничный по уходу за младшим ребенком, которому не было 2 лет. Ребенок серьезно болел. 30 апреля Ермакова не явилась в суд в связи с собственным плохим самочувствием, находясь на 7-м месяце беременности. У нее были тянущие боли внизу живота, выделения кровянистые, и она должна была с утра явиться в суд, это был понедельник. Конечно, Ермакова сами признают, что это была их ошибка, что они не вызвали скорую помощь, а она сама поехала в консультацию. Но она думала, что так будет лучше, что она возьмет больничный, что она не ляжет в больницу и сможет дальше посещать судебное заседание и находиться со своей семьей.
Я так понимаю, что вы возмущены тем, что ее именно взяли под стражу, да?
Мы считаем, что это решение было незаконным, потому что при принятии решения о изменении меры пресечения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу 99 статье, должны быть учтены, во-первых, тяжесть преступления, а 235 статья не предусматривает содержание под стражей во время следствия и судебного разбирательства. Должны быть учтены семейные обстоятельства, наличие детей, социальный статус человека, наличие судимости ранее. То есть ничего этого учтено не было.
Есть и другая организация «Антиколыбелька». Это матери погибших детей или детей, оставшихся инвалидами. Все они прошли через Центр родительской культуры «Колыбелька», говорит Екатерина Лимановская-Сахарова.
Я, как и все потерпевшие, пришла на курсы по подготовке к родам, поведению беременности. В процессе лекций была убеждена Ермаковой, как и все мы, в безопасности домашних родов. Более того, единственным возможным вариантом в нашей стране родить здорового ребенка, и согласилась на домашние роды, которые окончились трагически. Ребенок умер внутриутробно. Как мы предполагаем, целенаправленно, я не была отправлена в роддом. Ермакова совершенно четко знала, что ребенок уже мертвый. Он держал меня у себя в коттедже. А по какой причине, долго не могли понять, пока не получили экспертизы. Черным по белому написано, что разложение ткани настолько далеко зашло, что определить точное число смерти невозможно. При этом акушерка вторая из центра, которая Ермаковой помогала, она дала показания о том, что она считает, что ребенок был жив. В общем-то, безграничный цинизм, проявленный Ермаковыми, семьей на них совместно действует, по сговору, по отношению ко всем потерпевшим, по отношению ко всем 8, кто официально заявлен, ну и по отношению к тем, например, 30, которых мы четко знаем, которые не подавали заявление, и еще очень многих других, которые молчат, которые закопали свои детишек в лесочке по рекомендации Ермаковой для того, чтобы не связываться с органами. Наши потерпевшие испытали на себе всю тяжесть послеродового периода, когда тебе приходится общаться с ОМОНом, который тебя допрашивает, ищет у тебя наркотики и шприцы. Естественно, никто об этом не предупреждал, какие могут быть последствия смерти ребенка и далее. А Ермакова об этом прекрасно знали, поэтому они очень быстренько свои вещи собирали, все улики подтирали, ну, насколько это было возможно. Очень сильно рекомендовали себя не упоминать, по той причине, что к вам будет хуже отношение.
Все потерпевшие виноваты в своих бедах сами, уверена Ольга Ефременко.
Я всегда осознавала, что если что-то будет не так, я пойду в роддом. Когда у меня будут третьи роды, если у меня будет все благополучно, я могу родить дома. Я понимаю, что я могу родить вообще сама. Но если у меня что-то будет не так, я обязательно обращусь к врачу. И все эти пострадавшие девушки, им всем на разных этапах беременности рекомендовалось обратиться в роддом. Они принимали решение сами.
Екатерина Лимановская-Сахарова с этим совершенно не согласна.
Конечно, информация о том, что Ермакова предлагала идти в роддом, в больницу, все было совершенно наоборот. Роддом – это очень плохо, роддом – это очень страшно. Мы принимаем все самые тяжелые случаи, а вы вообще здоровы. Роддом нужен только очень больным. Ермакова, как личность, безусловно, владеет психологическими приемами. Все у нее получается, успешная, современная, здоровая женщина, здоровая семья, здоровые дети.
Вот вы знаете, что она арестована, что она, какая бы она ни была, она находится на 9-м месяце беременности, вот-вот должна родить, тем не менее, вероятно, ей придется сделать это в тюрьме. Как вы считаете, есть ли другие способы прекратить ее деятельность, не заставляя все-таки ее рожать в тюрьме?
Я думаю, что я, наверное, разочарую многих. Не хочу показаться жестокой ни в коем случае. Я знаю, что такое беременность, я знаю, что такое роды. Мне, конечно, ее очень жаль, вернее, даже не ее, а ее ребенка, которого она собственными руками обрекла на данную ситуацию. Еще уточню, что за время судебных слушаний, то есть сначала в Петроградском суде она была беременна и родила, а теперь это в Приморском суде. К большому сожалению, кроме как закрыть СИЗО, нет возможности ее остановить. Она принимала роды, мы это прекрасно знали, и фотографии с этих родов вывешивались на форумах. Вот доказательства прямые есть. Более того, в ноябре погиб ребенок. То есть, находясь под судом, она продолжала свою деятельность. После того, как Ермакова закрыли в СИЗО, я стала спать спокойно. Я знаю, что дети не умирают, а хотя бы на какой-то короткий период эта циничная женщина не будет прилагать свои руки к трагедии.
Категорически отрицательно к домашним родам вообще и к деятельности супругов Ермаковых в частности относится директор Института акушерства и гинекологии Северо-Западного отделения Академии медицинских наук академик Эдуард Айламазян.
Я даже не хочу обсуждать это, потому что в моей жизни было двух женщин привезли из дома. Одна погибла, вторую мы спасли, а ребенка нет. Роды даже физиологически нельзя разрешать где-то на дому делать, даже в присутствии профессионального врача. Потому что физиологические роды могут в любой момент прийти патологически, требующие развернутой операционной и всех служб, в том числе и реанимационных, и переливания крови. Колыбелька занимается вот этими безобразиями, тем более это люди непрофессиональные, они должны быть осуждены по полной схеме.
Так считает академик Айламазян. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня медицинский адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Авазян, редактор журнала «Домашний ребенок» Екатерина Перхова и врач-педиатр Александр Наумов. Я сразу хочу оговориться, вот после того, как мы прослушали этот сюжет, что мы не будем вдаваться в подробности того, нужны или не нужны домашние роды, в том смысле, насколько это хорошо или плохо для женщин. Наша задача сейчас разобраться в том, имеют ли право вообще женщины сами выбирать, рожать ли им дома или где-то еще, и что в этой ситуации может предложить им, в частности, государство, как оно может им помочь или не помочь. Ну и, конечно, мне бы хотелось услышать комментарии всех присутствующих относительно вот только что услышанной истории. И первый вопрос я адресую адвокату Дмитрию Авазяну. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько оправданы подобные решения суда о применении такой меры пресечения, как содержание под стражей, для, в данном случае, Елены Ермаковой?
Данный случай я обсуждать не могу, потому что я не являюсь ее защитником. Закон един для всех. И для женщин, и для мужчин, и для больных, и для беременных, и для небеременных. Другое дело, что эксперт судебно-медицинский или суд вправе устанавливать обстоятельства, которые могут позволить заменить меру пресечения.
Тот же Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает альтернативные содержанию под стражей меры пресечения, как, например, домашний арест или выпуск под залог. Сколько вот вам известно случаев, когда суды пользовались этой альтернативой?
Объясняю. Если человек игнорирует, так скажем, судебное заседание, не приходит на очередное судебное заседание два раза, у судьи есть формальное основание изменить меру пресечения.
То есть здесь вопрос уже встает о том, чтобы судьи, так, неформально относились к тому, какую меру пресечения избирать, а действительно исследовали бы те материалы, которые им предлагают.
Несомненно, нужно каждый раз индивидуально устанавливать обстоятельства.
Мне даже не как ведущий передачи «Человек имеет право» на радио «Свобода», а просто как человеку, я здесь вынуждена оговориться. Мне все-таки непонятна позиция суда в данном вопросе. И для меня совершенно очевидно, что наверняка можно было бы другую меру пресечения избрать для этого конкретного случая. И даже при опасении потерпевших, что Ермакова будет продолжать свою деятельность, которую те считают незаконной, здесь же суд еще не вынес никакого приговора, можно было бы, например, ее посадить под домашний арест, учитывая, что человек на 9-м месяце беременности того, гляди, родит. Но на этом просто мы тему закрываем и уже конкретно о Елене Ермаковой говорить не будем. А будем, я надеюсь, рассуждать о правовом регулировании домашних родов и вообще можно ли дома рожать. Вот интересная ситуация складывается. Насколько я понимаю, человек в России, ну вот женщина, теоретически родить может где угодно, но оказать ей помощь при этом могут только специальные медицинские учреждения. Вот по логике, например, тех же следователей, которые занимались делом Ермаковой. А как же тогда быть с ситуациями, когда очень часто рассказывают в средствах массовой информации, в том числе о том, что на таком-то посту ДПС вот сейчас сотрудники ГАИ приняли роды благополучно такого-то младенца. Их можно тоже обвинить в незаконной частной медицинской деятельности, с вашей точки зрения, Александр?
Привлечь у нас практика очень большая. 17-го года привлекают по любому поводу. Но, вообще говоря, человек может и должен оказывать помощь. Недаром и в школе обучают, там, на ОБЖ. То есть, это основы. Любой автомобилист имеет право там перебинтовать пораненную руку и так далее. И прием родов и для милиционера, и для сотрудника МЧС норма, в общем-то.
Тем не менее, Дмитрий, вот да. Можно это квалифицировать как незаконное занятие частной медицинской практикой? Вообще, когда возникает вопрос о незаконности частной медицинской практики? Я специально перед тем, как назначить день записи этой передачи, посмотрела базы с российским законодательством, и я увидела, что действительно у нас медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию, и в частности, вот в перечнях услуг
есть услуги по акушерству и гинекологии, акушерскому делу, но при этом вот в постановлении правительства 22 января 2007 года об утверждении вот этого положения о лицензировании медицинской деятельности, речь идет именно о лицензировании деятельности в медицинских учреждениях.
Надо сразу оговориться, что роды, да, это естественный процесс, но во многих случаях этот естественный процесс называется осложненными родами. Так вот, эти осложненные роды могут быть как в естественных условиях, в пути, и тогда возникают всяческие непредсказуемые осложнения, там, вплоть до смертельного исхода. Они могут возникать и в стационарных условиях. Они могут возникать совершенно спонтанно. Женщина не знала, что у нее хроническое заболевание. И вдруг оно расцвело, там недостаточность какая-то. И поэтому обвинять кого бы то ни было в том, что он пытался помочь женщине, и у него не получилось, и наступила смерть, нельзя. Но если человек берет за это деньги,
вознаграждение. То есть это не обязательно деньги.
Если это услуга, да, если это услуга, и, соответственно, какая-то есть договоренность устная или письменная, что будет достигнут какой-то результат, то женщина вправе рассчитывать на качественную, повторяю, уже медицинскую помощь, потому что, прежде всего, это услуга медицинская. Это не там помочь одеться там или что-то еще. Это услуга, которая требует сертификата. Она требует узкой специализации. Не просто медицинская, а узкой специализации. Она требует, прежде всего, специальных условий. И, повторяю, не амбулаторных. Во всем мире роды, как правило, это стационари. Но если женщина соглашается рожать дома, она на себя берет определенный риск. Риск, связанный с неблагоприятными последствиями. Это кровотечение, это инфекции, это самые разнообразные осложнения, связанные с ребенком.
То есть правильно я сейчас поняла, вот я хочу для себя сделать вывод, вы меня поправьте, если... Правильно ли я поняла, что в случае, когда женщина принимает решение о том, чтобы рожать дома, здесь риски на себя берут две стороны. Собственно, женщина, которая намеревается рожать дома, и тот человек, который вызвался ей в этом помочь. А в случае, когда женщина обращается в медицинское учреждение, риски на себя не берет вообще никто.
Нет, здесь есть стандарты определенные, есть определенные протоколы, согласно которым существует алгоритм ведения при определенных состояниях. Есть определенные этапы родовой деятельности, и если на каком-то этапе возникает осложнение, то есть определенные стандарты, алгоритмы, которые нельзя
допускать. Да, вот на этот вопрос, я думаю, лучше ответит Александр, потому что это все-таки медицинская история.
Да.
Я-то хочу от вас услышать, вот поскольку вы заговорили о рисках и об ответственности, то мне интересно ваше мнение, как мнение юриста. Вот в случае, когда человек рожает дома, ну просто чтобы слушатели наши понимали, мало ли, может быть, кто-то задумывается сейчас, находится на раннем сроке беременности и думает, а куда мне вообще, как мне быть, рожать где-нибудь в воде, в бассейне, дома в ванной или сидя на стуле, тут много всяких сейчас экзотических способов есть, или же отправляться в больницу и опять же использовать наркоз, не использовать наркоз. Вот в случае, если женщина рожает дома, то, как я поняла, и она берет на себя ответственность за свои решения, и тот человек, который вызвался помочь. В случае, когда она отправляется в родильный дом, кто берет на себя ответственность за конечный результат этих родов? Потому что вот я посмотрела одно из заявлений Рошаля, который говорил на одном из последних заседаний правительства. Значит, по официальным данным Минздрава, на каждую 1000 новорожденных приходится примерно 10 смертей. Но вот как раз по данным Леонида Рошаля, показатели младенческой смертности в России занижены примерно в 2 раза. И он объяснил, что маловесных детей до 1 килограмма в России вообще не регистрируют в больницах. А если бы их регистрировали, как на Западе, то показатели смертности выросли бы в 2 раза, до 20, а не до 11 умерших младенцев на 1000 рожденных. Вот кто-то спрашивает с роддомов за то, что родился новорожденный ребенок?
Конечно. Существует юридическое понятие «лечащий врач», который и должен, и по факту отвечает за качество медицинской помощи. Но у медицины, у больниц, у роддомов есть формальные возможности стушевывать краски. То есть некоторые острые углы заглаживать, то есть корректировать истории болезни и так далее. То есть лечащий врач, который ведет беременную, он отвечает от и до.
И... Но он отвечает как бы в идеале.
В идеале. В идеале, по закону. Но и вот судя по тем расследованиям судебным и уголовным, и гражданским, которые у нас сейчас идут и были, прежде всего, если это гражданское дело, ответчиком у нас является юрлицо медицинского учреждения. То учреждение, где работает конкретный этот врач. Если это уголовное дело, соответственно, подозреваемым, подсудимым является сам конкретный врач. Врач, лечащий врач. И он в полной мере отвечает за все, что он делает. Здесь в ряде случаев бывает размытая ответственность. То есть, если женщина лежит в блоке интенсивной терапии, например, в реанимации, то каждые сутки лечащий врач меняется. И что не только лечащий врач, и
фельдшеры,
и медсестры меняются. И у следствия возникает много вопросов. Кого же привлекать и какие, на какие вопросы должен ответить
судмедэксперт.
И, соответственно, здесь вот на этом этапе дела и разваливаются. Потому что медицинская документация почищена, все нормально. И второе, с кого же спрашивать?
Можно ли говорить, что вот в этом случае людей, которые занимается родовспоможением на дому, гораздо легче привлечь к ответственности уголовной, хотя бы уже потому, что их деятельность рассматривается как незаконная частная медицинская практика, а во-вторых, просто потому, что ну, тут один человек, который...
Я свое личное мнение...
Да, конечно, мне интересно.
Вот в том понятии, в которое мы вкладываем роды на дому, я категорически противник. Вот в то понятие, в наших условиях, в России... Я не говорю про весь мир, что вот где-то там...
Вот вы как раз говорю... вернулись к тому, чего я тщательно хотела избежать обсуждения. Вот да, я хочу, давайте мы его, конечно, мы вправе высказать.
Я против того, против вот родов на дому. И объясню почему. Потому что это прежде всего антисанитария. Это прежде всего отсутствие специалистов под рукой. Это отсутствие диагностической аппаратуры. Это отсутствие экстренных мер, которые могут быть приняты. Это мое личное мнение. Чисто вот такие случаи я не вел. У меня в основном были в производстве после ошибок врачей уже в роддомах. Чтобы вот на дому... Но мне кажется, все-таки это и правовая безграмотность, и тотальная медико-правовая безграмотность.
Вот.
И как врачей, то есть этих вот, кто рожает женщин, и помощников.
Вот их. О медико-правовой безграмотности, точнее, мы попробуем несколько ликвидировать эту медико-правовую безграмотность, а главное, наконец, дадим слово Екатерине Перховой, редактору журнала «Домашний ребенок», которая, собственно, и сама в домашних условиях рожала ребенка. И дадим также, наконец, опять же, слово Александру Наумову, который врач-педиатр и помогает женщинам рожать на дому. Мы узнаем, что вы думаете на этот счет, и попытаемся как-то, в том числе, Дмитрий, мне будет интересно узнать ваше мнение о том, что можно сделать все-таки законодательно, как-то регулировать, чтобы обезопасить и женщин, и тех людей, которые им помогают. Да? А сейчас я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Память о Великой Отечественной войне в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 21 июня. В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и военный эксперт Александр Гольц. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в центре на Назрани, Ингушетии, на автозаправочной станции пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Республики. Как сообщалось ранее, взорвалась цистерна со сжиженным газом. В Нижегородской области в военной части погиб военнослужащий Александр Лисьев. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на фонд «Право матери», в военной части выдвинули версию самоубийства. Однако мать Листьева предполагает, что его убили. Российские правозащитники обеспокоены судьбой студента-чеченца Масхуда Абдуллаева, депортированного в пятницу из Египта в Россию и задержанного в московском аэропорту Домодедово. Число голодающих в мире, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, достигло миллиарда. Высший законодательный орган Ирана, Совет Стражи, сегодня на экстренном заседании обсуждает итоги президентских выборов. Обещано частично рассмотреть жалобы всех трех кандидатов в президенты, проигравших выборы действующему главе государства Махмуду Ахмадинежаду. Президент Египта Хосни Мубарак считает, что американский президент Барак Обама подтвердил лидерство Соединенных Штатов в миротворческих усилиях на Ближнем Востоке. Командование США подтвердило, что в результате американских авиаударов на западе Афганистана в начале мая погибли 26 мирных жителей. При этом военные не исключают, что эта цифра могла быть больше. Президент США Барак Обама с восхищением отозвался об иранцах, распространяющих в интернете информацию о массовых акциях протеста в стране. Парламент Канады присвоил звание почетного гражданина страны Агахану, духовному лидеру 15 миллионов шиитов и исмаилитов. Вы слушали краткий обзор новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня медицинский адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян, редактор журнала «Домашний ребенок» Екатерина Перхова и врач-педиатр Александр Наумов. И сегодня мы говорим о праве женщин выбирать, где и как им рожать. Прибегать ли к помощи людей, которые практикуют родовспоможение на дому, или обращаться в специализированные медицинские учреждения. Здесь есть одна небольшая проблема, поскольку в России существует обязательное лицензирование медицинской деятельности, и при этом акушерство и гинекология и просто акушерское дело подлежат обязательному лицензированию, но ни в одном российском законе, ни в одном постановлении правительства ничего не сказано о лицензировании деятельности тех людей, которые занимаются родовспоможением на дому. И не совсем понятно, можно ли приравнивать вот эти категории, то есть врачей, которые ведут прием в стационарах или в поликлиниках, и тех людей, которые зачастую тоже имеют даже в большинстве свое медицинское, высшее медицинское образование, но при этом не работают в государственных учреждениях и муниципальных, а помогают женщинам на договорных условиях. Мы пришли к выводу о том, благодаря Дмитрию Айвазяну, что в России люди совершенно не подготовлены с точки зрения медицинско-правовой. Сейчас наша задача провести ликбез в таком случае. И я обращаюсь, наконец, к Екатерине Перховой, которая, являясь редактором журнала «Домашний ребенок», пропагандирует как-то домашние роды и плюсы домашних родов. И, кроме всего, Екатерина и сама рожала в домашних условиях. Расскажите, пожалуйста, вот мы говорили о рисках. Вы когда принимали решение, где вам рожать? Из чего вы исходили и осознавали ли вы, какие риски на себя берете?
Конечно. Прежде чем принять это решение, мы изучили ту ситуацию, которая есть в роддомах, и те услуги, да, которые мы можем получить за деньги, бесплатно, в роддоме. И когда мы это увидели, при этом наблюдая с женской консультацией, где также наши права неоднократно нарушались, я не буду об этом говорить, это долгая история, и многие женщины с этим сталкивались, мы стали искать альтернативу. Когда мы узнали о том, что существует уже много лет, это не 5 лет, не 10, это уже 30, как минимум, лет, существует возможность родить альтернативно дома и найти специалиста, который тоже все эти годы практикует, у которого есть опыт. И большинство из них, они люди с медицинским образованием. Это не маргинальное течение, это не шарлатаны, как правило. Действительно, люди, которые либо ушли из медицины, либо которые параллельно идут в альтернативной медицине и в традиционной медицине. И когда мы узнали об этом, мы стали прежде всего изучать информацию, потому что любой выбор должен быть информированным. Мы посмотрели статистику, которая существует во всем мире по домашним родам. Узнали о том, что, оказывается, только в нашей стране женщина имеет право родить дома, но получить помощь квалифицированную официально она не может. Есть опыт Америки, есть опыт Германии, да, скажем, если Данию мы берем, там никогда не были домашние роды, скажем так, условно запрещены. Всегда и сейчас, и раньше женщина, которая рожает, она может позвонить, и ей пришлют либо заранее акушерку, с которой она договорилась, либо из любого роддома ей присылают специалиста, который принимает у нее роды дома. Когда мы это изучили, увидели, что по исследованиям, которые существуют в мире, домашних родов и родов в стационаре, либо они равные по рискам, либо некоторые исследования говорят о том, что роды дома, они с меньшим риском проходят, чем роды в стационаре, потому что нет вмешательства. И вопрос вмешательства, эпидуральная анестезия, кесарево сечение и стимуляция, и, ну, то есть целый спектр вмешательств, они имеют свои побочные эффекты. Исследования показывают либо равное соотношение, либо даже в некоторых исследованиях то, что домашние роды более безопасны для здоровой женщины. Для здоровой женщины, опять же, я не беру случай патологии. Когда я это увидела, я, конечно, поняла, что вот, да, я могу на это пойти. Это было не только мое решение, это решение нашей семьи. И, естественно, мы стали искать специалиста, человека, который обладает опытом, сравнивать. И вот мы приняли это решение, и мы родили дома.
Слушайте, а как вот вы искали специалиста, если, в принципе, это никак законодательно не регулируется у нас, как мы выяснили, в России? Как вот определить и отличить шарлатана, как вы выразились, от нешарлатана? Как вообще понять в этом потоке информации и в этом огромном количестве различных движений, к некоторым из которых примешивается, простите, некий сектантский привкус? Вот как вообще человеку-то в этой ситуации сориентироваться и выбрать действительно квалифицированного человека? Вы вот по какому принципу? Пошли.
Просто понимает, да, не просто это модно родить дома, сейчас я пойду, найду акушерку, она приедет, все будет замечательно, да. Всегда можно взглянуть в интернет, написать имя акушерки, и существует множество сообществ, форумов, где можно прочитать, какие у нее были роды, отзывы об этих родах, да. Это первый момент. Второй, можно лично пообщаться всегда, принимая решение рожать дома. Это не просто я решил, нашел акушерку и родил. Это серьезная подготовка. Человек в течение 3, иногда 6 месяцев серьезно готовится. Это и физическая подготовка, и те пары, которые решают рожать дома, они понимают, что этот человек, он может не успеть приехать, может не суметь приехать. Ну, все может произойти. Они должны суметь родить сами. У нас не было подстраховочного варианта, но мы овладели той информацией, чтобы в крайнем случае принять роды самим.
Вариант отправиться на скорой в роддом вы вообще не рассматривали?
Нет, рассматривали. Мы его рассматривали также, конечно. И любая, так скажем, профессиональная, если можно так говорить, домашняя акушерка или акушерчая, которые практикуют не год, не два, а, как правило, большинство из них уже 20 и 30 лет практикуют, они видят эти случаи, и они, как правило, медиками являются, они могут себя вовремя отправить. Либо еще на той стадии, когда ты просто пришел, подумал, это модно рожать дома, я сейчас это сделаю, пришел, сказал, я хочу, а человек смотрит на тебя, смотрит твой анамнез, да, какие есть заболевания, как проходит беременность, да, как правило, все женщины наблюдаются в консультации. И на этом этапе тоже акушер может сказать, ребята, вам не стоит рожать дома, это опасно, нужно ехать в роддом. Вообще, я вам скажу, эти люди, которые принимают роды дома, они просто заслуживают огромного уважения. А вот и они абсолютно не убийцы, они, у них нет цели обогатиться. Да, это просто потрясающие люди, которые на свой страх и риск помогают тем, кто хочет родить дома.
Александр, видите, как вас распиарили? Это я обращаюсь к Александру Наумову, который врач-педиатр, и давно уже, насколько я понимаю, вы помогаете в родовспоможении на дому. Да. А вы понимаете вообще, что вы рискуете, что за вами тоже могут также приехать на воронке, взять под белые ручки, сказать, что вы незаконной практикой занимаетесь, и вот...
Если человек каждый день садится за руль автомобиля, он тоже рискует. Автомобили – средство повышенной опасности. Это понятно. Вот. А потом, вы смотрите, о чем мы говорим. Хочет человек дома рожать, не хочет дома рожать, надо, не надо. Вот таблица умножения, она как бы сильно не вызывает дискуссий, правда? Значит, мы сейчас говорим о медицине не как о науке, а о медицине как искусство. Да? Кому-то нравится, там, я не знаю, Церетели, кому-то нравится Шишкин, кому-то еще что-то. И
находят человека, неважно, по интернету, по каким-то личным связям,
через знакомых,
да, приходят, говорят, вот мне этот нравится человек, и я с ним буду рожать, вот этот мне не нравится, я с ним не буду. То есть там включается мощный личностный фактор. А в роддоме пришел вот такое безликое помещение, вот там бригада из тебя чего-то там достает. Это полное вот опущение проблемы на уровень, что называется, гениталии. А ведь ребенок – это плод любви. И вынашивать надо с любовью, и рожать с любовью. А вот это вот отсутствует в роддоме. Но даже в советское время, вот 70 лет или 80 лет, все равно энное количество людей рожало дома. Там 2%, 3%. Но это было. И нельзя было запретить. Ну как, запретишь женщине. Давайте издадим приказ, чтобы, там, я не знаю, в январе не ломать ноги в гололед. Это же смешно. Значит, женщина должна нормально рожать. Мы не будем говорить о том, что 20%, 30% женщин вдруг, дай им волю, они пойдут дома рожать. Нет. Речь идет о 2%, там, ну, максимум 3%. Причем обязательно в это число попадают и так называемые криминальные роды, которые непонятно где чего, и потом детей выбрасывают. Правда? Вот, а мы говорим о подготовленных родах. Мы говорим о том, что человек приходит на курс, лекции, там, и он узнает нечто другое. Это не обязательно секстантство, но это относящееся к любви, это относящееся к нормальной физиологии. Он почти 20 лет принимая роды. Ни в одних родах ни одного шприца в женщину не ввел. Хотя, да, действительно, каждая восьмая нормально уезжает в родильный дом за лекарством, ну, за тем же кесаревым сечением. Но, на мой взгляд, любая женщина имеет право на то, чтобы попробовать свои силы в этом деле. Роды дома – это не роддом на даму, это разные вещи. Домашние роды – это в первую очередь другая технология, не вмешательство, выжидательная тактика.
Значит, тут я правильно понимаю, что здесь как раз, вот в этой ситуации, все зависит от квалификации того врача, который ведет женщину в женской консультации, который может вовремя отговорить от домашних родов, просто потому что там какое-нибудь сложное предлежание или короткое...
Консультации нет.
Или это зависит от того акушера, который,
тот, который вот,
согласился принимать домашние роды.
Согласился принимать,
вот.
Они же знакомятся заранее.
В условиях родильного дома на сегодняшний день ягодичное предлежание – это кесарево, двойня – это кесарево. Для домашних условий это совершенно нормальная практика.
И не бывает последствий?
Последствия – дети.
Нет, я имею в виду, не бывает тяжелых последствий для здоровья, нет, таких как смерть младенцев, смерть рожениц, кровотечение.
Рожениц нет.
А младенцев?
Вы знаете, здесь зависит от умения спрогнозировать развитие событий, но мы можем спрогнозировать.
В общем, речь идет опять же о квалификации. Речь идет о квалификации того человека.
Не запускать процесс тогда до такой степени, что никто уже не может помочь. Да?
Вот, прекрасно.
Марьяна, можно я замечу, это личное. Если бы во вторых родах я обратилась в роддом, то меня бы ждало кесарево сечение, потому что вторые роды были тазовые. Ребенок родился прекрасно, роды прошли прекрасно, без осложнений, как у меня, так и у ребенка. Если бы я в роддоме была, я знаю, что было бы кесарево сечение. Тут без вариантов. Mm-hmm. Для меня это был реальный шанс родить без операции ребенка.
При этом вы осознавали вас
Осознавали возможные риски, да.
Хорошо, вот здесь мы подошли к тому, о чем мне хочется поговорить. И сейчас я адресую вопрос адвокату Дмитрию Вазяну. Вы как адвокат, как человек, который работает в Лиге защиты пациентов, вы же, наверное, знакомы с людьми, которые даже не относительно к родам, да, приходили к вам, которые собирались делать, например, пластические операции, или еще какого-то желали хирургического вмешательства, наверняка им объясняли все риски и все последствия такого вмешательства в деятельность организма. Но, тем не менее, они мечтали о силиконовой груди или о другой форме носа, шли на эту операцию, а после этого, ну, бывает дело даже не в том, что низкая квалификация врача, а вот организм как-то что-то ему не понравилось. И тогда они, естественно, требовали каких-то сатисфакций, естественно, с врачей и каких-то возмещений. Они же ведь тоже понимали риски или нет? Вот что нужно чисто с правовой точки зрения предпринять для того, чтобы, во-первых, обезопасить людей, которые обращаются за медицинской помощью, в том числе акушерской, и что нужно делать этим людям, когда они, собственно, принимают свой выбор?
Марьяна, вы меня обозначили как адвоката, но у меня опыт клинической практики, 12 лет я в Клифе проработал, и могу ориентироваться в этих вопросах из клинической точки зрения. Я не согласен с Александром, извините за отступление, в такой, принципиально не согласен, в такой области. Пока акушер или гинеколог будет рассматриваться как искусство акушерства и родовспоможения, до тех пор будут твориться всякие нарушения и безобразия в этом отношении. Во всем мире любое неправильное, неверное действие то ли акушера, то ли гинеколога, то ли еще какого-то специалиста во всем мире устанавливают клинические обстоятельства и виновность врача только на основании его действий. Поставил гипертонию, вот должен А, Б, В точно сделать. Если не сделал, если это привело к тому, значит, ты виноват. И еще один маленький момент. Что такое «хочу рожать дома»? Равно ли это
«боюсь врачей»,
«роддома»?
С моей точки зрения, тут можно ставить абсолютно за край.
Да, я боюсь, потому что у нас все плохие врачи, все плохие. Поэтому я хочу... То есть человек загнан в угол, так? И это представляется как мое право рожать где хочу, потому что у нас плохая медицина. Надо, наверное, не с того конца идти. То есть если здесь речь идет о некачественном оказании помощи, неверных каких-то процедур, диагностика, так нужно здесь порядок наводить.
Вот подождите, вы меня сейчас уводите от моего вопроса к тому, о чем я вообще хотела поговорить в конце записи этой передачи. И тем не менее, вот что нужно делать человеку, который решается... Ну вот все уже, там, я решила рожать дома.
Осознанно.
Да, я осознанно решила рожать дома. Я хочу рожать дома. Неважно, почему страшно мне, не страшно. Какие правовые последствия могут возникнуть в результате его решения рожать дома, если что-то пойдет не так?
Объясняю.
Да.
Значит, это, если это неверный человек, ну так скажем, гипотетический случай, если у него есть дом, ну так скажем, не в России, а в Германии, пожалуйста, флаг в руки, рожать в Германии.
А, то есть вы предлагаете собраться и уехать, да, где уже все это законодательно отрегулировано?
У нас тотальная безответственность всех медработников приводит к тому, что скорая приезжает, ах, ты рожала дома, ах, у тебя осложнения, тебе же хуже, сама виновата.
Понимаете? Мы тебя вообще не возьмем.
Ну, примерно так. И через строчку в истории болезни пишется, что, значит, это все по ее вине. Понимаете? Поэтому что ей нужно сделать? Нужно, прежде всего, наверное, обследоваться по максимуму.
Для выявления различных хронических заболеваний,
конечно,
там, таких сердечных недостаточностей,
конечно,
и несворачиваемости
и
крови.
И еще объясняю, такой вот, наверное, не все здесь присутствующие знают об этом. Есть у нас ДМС, да, добровольное медицинское страхование. И страховщики некоторые прописывают в страховых полисах такие положения: срочные роды дома. Почему нет? Пожалуйста, доведи до начала родовой деятельности и рожай сколько тебе угодно. Купи полис, рожай. Приводи своего помощника, акушера частного. Все, вот, пожалуйста.
А договоры нужно заключать письменные с домашним помощником?
Ну, конечно. Но я сомневаюсь, что...
А еще предусматриваются риски какие-то.
Ну, начнем изначально, что это незаконно. Ну, начнем с этого.
А почему незаконно? Ведь с точки зрения...
Так, незаконно не со стороны роженицы.
Нет.
Со стороны того, кто ей помогает.
Да, но с точки зрения российского законодательства и вообще вот теории права, все, что не запрещено, то разрешено. Ведь не запрещено же законодательное вспоможение в родах.
Но тогда оформите правильно медицинские документы, оформите правильно договор, например.
Вот, вы нас подвели к замечательному дальше к повороту. Насколько я понимаю, сейчас вообще депутаты Государственной Думы озабочены совершенно другими штуками, им вовсе некогда заниматься регулированием законодательства в этой деятельности. И, как мне известно, сейчас готовится законопроект, который вы хотите передать это я к Екатерине Перховой обращаюсь, которые вы хотите передать в общественную палату, и с тем, чтобы они потом обратились к кому-то из депутатов для того, чтобы те выступили с законодательной инициативой и внесли его в Думу. Вот расскажите, пожалуйста, что это за законопроект, для чего он нужен и как он может, в частности, помочь с точки зрения гарантированности прав женщин, решивших рожать дома.
Я немножко поправлю, пока это не законопроект, пока это вообще проект.
Концепция.
Да, концепция, которую мы сейчас, призывая всех, кто принимает роды дома, кто хочет рожать дома и, в принципе, кто заинтересован в том, чтобы это состоялось, присоединиться к этому проекту и вместе коллективно, сначала в дискуссии, а потом вместе протокольно, да, прописать этот проект, потому что есть разные варианты, есть опыт разных стран, потому что, в принципе, дальше уже ждать некуда. Весь мир, все женщины мира имеют право получить помощь в родах дома, и только мы не можем. Вот прозвучала фраза о том, что пусть где-то там это происходит, а у нас это нельзя сделать. Ну и что же, и нам теперь ждать до старости или надеяться, что...
Копить деньги на Германию.
Копить деньги на Германию, но послушайте, ведь мы же живем здесь и сейчас, да, и я хочу, чтобы мои дети имели право выбора.
Но можно обратиться еще к президенту и правительству, чтобы они просто издали указ, и всем женщинам, которые решили рожать дома, выделяли сумму на дорогу и проживание в Германии и обратно.
Я хочу сказать, что во всем мире это было течение движения, вернее, снизу. То есть в Германии это были акушерки и женщины, которые хотели получить это право, и они вместе прописали этот проект, вместе его продвинули дальше, да, и уже правительство и здравоохранение, они приняли решение.
Вы расскажите, пожалуйста, какие идеи есть у вас о том, что необходимо прописать вот по этой концепции будущего законопроекта?
Есть несколько вариантов, как минимум два, скажем, как в Германии. В Германии стоял вопрос о том, что система родовспоможения, она просто расширяется до родильных центров, которые представляют нечто среднее между роддомом и домашними родами, где есть палата, где нет никакой медицины, техники, где просто кровать, ванна для водных родов, да, но при этом есть в другом отделении этого родильного центра, скажем, операционная, либо туда можно вызвать врачей в любой момент. И есть акушерки, которые официально работают дома. Их риски покрывает страховка, и то все это работает. То есть речь идет о расширении системы родовспоможения. Второй вариант, предполагающий и этот, о том, что возможно появление новой профессии, домашняя акушерка, которая вообще не является медицинской профессией. Это человек совершенно, ну, совершенно другая профессия.
Ну, повивальная бабка.
Да, повивальная бабка, да. И есть эти два варианта. И сейчас мы вот совместно со всеми, кто в этой области работает, заинтересован, мы пытаемся понять, как можно и тот, и другой вариант реализовать у нас. Потому что если вот делать так, что просто врачи роддома будут приезжать со скорой с капельницей и делать все это дома, мы не хотим этого. Для этого мы лучше поедем в больницу. Зачем это все? Потому что сейчас, скажем, есть палаты естественных родов в роддоме. И люди очень большие деньги отдают за то, чтобы родить в этой палате. Но реально там происходит те же самые роды, просто больше комфорт, есть кровать, да, но, в принципе, вмешательство и то, чего мы не хотим, да, те, кто хотят естественно родить, все это есть там, это не тот вариант, он, скажем, не может удовлетворить всех женщин, да.
Александр, с вашей точки зрения, вообще, что следовало бы предусмотреть вот в этой концепции законопроекта и в самом законопроекте, вот с вашей точки зрения, как с точки зрения практикующего врача и человека, который занимается родовспоможением?
Ну, запретительными мерами здесь не помочь, это однозначно. Вот. И дело не в финансировании, потому что финансирование в Америке больше, чем у нас на здравоохранении. И тем не менее, домашние роды там практикуются, и достаточно много. Вот. А что касается видения, я еще раз объясню, это другой подход. Значит, должны быть другие люди. То есть не те люди, которые заканчивали медицинский институт, а ну, надо налаживать новое образование, новое воспитание людей со школьной скамьи, и чтобы они понимали, что такое естественные роды. И во всем мире это называется все-таки не движение за домашние роды, а движение за естественные роды. То есть определенная часть общества не согласна с политикой Минздрава, скажем так, где угодно, в Германии, в Америке, что роды – это болезнь, должен присутствовать врач, капельница, еще что-то.
С вашей точки зрения, что нужно предусмотреть обязательно вот все-таки в этом законопроекте?
Ну, я хотел бы видеть свою социальную защищенность. Это безусловно. Врач защищен, действительно, там смена бригад, дежурства разные, в результате никто не ответственный. Вот. И если, скажем, в год в роддомах Москвы там, ну, условно говоря, 1500 младенцев погибает, но я не думаю, что 1500 врачей за это наказали каким-либо.
Ну вот у меня есть, кстати, статистика по Санкт-Петербургу за 2008 год. 212 мертворожденных и 33 умерших сразу после родов детей. Это во всех роддомах города.
Ну, а там 1/3 от Москвы. Поэтому можно прикинуть. Так вот, это не значит, что за эти смерти там привлекались 200 врачей, понимаете?
Если вообще кто-то привлекался.
Да, если ввести такую практику преследования, как в домашних родах, да, конечно.
Теперь же, наконец, Дмитрий, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вообще необходимо ли все-таки принимать какой-то специальный закон, который будет регулировать процесс родов на дому, и что вот вы считаете необходимым было бы прописать в этом законе?
Ну, отдельный закон, наверное, на данном этапе преждевременно. Возможно, более эффективно будет дополнить реестр некими специальностями, например. Во-вторых, дополнить, а у нас они уже есть, стандарты и протоколы оказания медицинской помощи, родовспоможения.
Ну, специальность домашнего акушера прорабатывалась в рамках программы «Семейный врач». Вот, и в частности, в Самаре, я знаю. Но не начали готовить специалистов. Просто эту программу не поддержали. Вот. Но это роды на дому, и действительно, и в советское время, там до 50-х, начало 60-х годов, врачи обучали принимать роды на дому.
А вот в этом случае государство вообще должно на себя брать какую-то ответственность?
От государства должно брать на себя ответственность в смысле помощника, акушера или гинеколога, в плане страховать его ответственность, например. Например, помогать ему, вот этому помощнику.
Повышать квалификацию.
Ну, естественно, повышать квалификацию наравне. Но это должен быть все-таки сертифицированный специалист, прежде всего. Это должен быть специалист с большим опытом.
Но в любом случае, это очень хороший повод для дискуссии, которая, я надеюсь, приведет к тому, что все-таки как-то будет решен этот вопрос законодательно, и люди смогут выбирать не только через знакомых каких-то и интернет людей, которые окажут им помощь при домашних родах, но будет, как вот существует реестр адвокатов, нотариусов, возможно, существует реестр акушеров или там повивальных бабок, как хотите, называйте, к которым можно обратиться, историю человека можно проследить. Я думаю, что это будет для всех важно и интересно, и нашим слушателям я предлагаю присоединиться к начавшейся дискуссии. В скором времени на сайте по адресу www.svobodanews.ru появится распечатка вот сегодняшней передачи, и вы оставляете свои комментарии. Я думаю, они будут интересны всем, мне в том числе и участникам сегодняшней передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были медицинский адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Авазян, редактор журнала «Домашний ребенок» Екатерина Перхова и врач-педиатр Александр Наумов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других старинку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов. Пришли около 25 акций.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали...
Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным...
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».